Понимание 12 стиха 5 главы в смысле учения о первородном грехе требует и дальнейший параллелизм апостола Павла между Адамом и Христом Спасителем, приводимый им в последних стихах той же главы послания к римлянам. Кратко, но точно, параллелизм этот может быть выражен словами митрополита Филарета. «Адам, по апостолу, естественно, есть глава всего человечества, которая составляет одно с ним по естественному происхождению от него. Иисус Христос, в котором божество соединилось с человечеством, благодатно соделался новой всемогущей главой человеков, которых соединяет с собой посредством веры. Посему, как в Адаме мы подпали греху, проклятию и смерти, так избавляемся от греха, проклятия и смерти в Иисусе Христе. Образом будущего, то есть Иисуса Христа, Адам может быть лишь в том случае, если он является источником греха для всего человечества, подобно тому, как Иисус Христос является источником благодати, святости и правды для того же человечества. Внимательное рассмотрение текста, таким образом, не только не подтверждает толкование высокопреосвященного автора, какое он дает вышеприведенным словам 5 главы, но, напротив, опровергает это толкование. Остается нам теперь только рассмотреть возражение высокопреосвященного автора против церковного учения о первородном грехе по существу. Нравственно ответственными, по мнению автора, мы можем быть только за те поступки, в которых принимает участие наше сознание и наша свободная воля. Осуждать нас, потомков Адама, за грех наших прародителей было бы с этой точки зрения величайшей несправедливостью. Поэтому необходимо предположить, что осуждены мы не за прародительский грех, а за наши собственные грехи, которые от века были ведомы всеведущему Богу. Приведенные возражения против церковного учения о первородном грехе давно были известны в догматической богословской литературе. Оно высказывалось еще пелагианами в V веке и в свое время привело в великое смущение даже такого могучего противника пелагиан, каким был блаженный Августин. Об этом свидетельствует сохранившаяся до нашего времени обширная полемика о первородном грехе. Но в действительности эти возражения являются не столь неопровержимыми, как они представляются на первый взгляд. Блаженный Августин, вследствие слабого знания греческого языка, недостаточно внимательно отнесся к подлинному греческому тексту послания апостола Павла и по той же причине не мог в надлежащей мере воспользоваться толкованиями на эти послания православных восточных отцов. Между тем, внимательное изучение греческого текста при свете истолковательных трудов восточных отцов дает вполне удовлетворительное разрешение вопроса. Изучение это показывает, что святой апостол ясно различает в учении о первородном грехе два момента – парабазис или преступление и хамартия или грех. Под первым, разумеется, личное преступление нашими прародителями воли Божией, а не вкушение ими плода от древа познания добра и зла. Под вторым – закон греховного расстройства, превзошедший в человеческую природу как следствие этого преступления. Когда речь идет о наследственности первородного греха, имеется в виду не парабазис или преступление наших прародителей, за которые ответственны они одни, а хамартия, то есть закон греховного расстройства, поразивший человеческую природу вследствие падения наших прародителей. И согрешили в 12 стихе 5 главы. В таком случае нужно понимать не в действительном залоге, в смысле «совершили грех», а в среднестрадательном, в смысле 19 стиха той же 5 главы, стали грешниками, оказались грешниками, так как в Адаме пала человеческая природа. Поэтому святой Иоанн Златоуст, лучший знаток подлинного апостольского текста, находил в 12 стихе только ту мысль, что как скоро он, Адам, пал, то через него соделались смертными и не евшие от запрещенного древа. Так и блаженный Феодорит говорит: «Посему, когда Адам, находясь уже под смертным приговором, в таком состоянии родил Каина, Сифа и других, то все, как происшедшие от осужденного на смерть, имели естество смертное». Закончим наш доклад краткой исторической справкой из истории догмата о первородном грехе. Вера в наследование нами от прародителей греховной порчи, получившей название прародительского греха, всегда существовала и в Древней, и в Новой Церкви. Ясным свидетельством веры в это учение уже служит то одно, что в ней со времен апостольских существовал обычай крещения младенцев, и притом во оставление грехов. По этому поводу еще Ориген в свое время справедливо замечает: «Если младенцы крещаются во оставление грехов, то каких грехов? Разве когда-либо они согрешили? Для чего-либо другого, может быть, нужна им купель крещения? Если не ради того, что никто же чист будет от скверны, аще и один день житие его на земли. Итак, младенцы крещаются, потому что через таинство крещения очищаются от скверны рождения». В III веке целый поместный собор, бывший в 252 году в Карфагене, состоявший из 66 епископов под председательством святого Киприана, с совершенной ясностью и несомненной уверенностью выразил свою веру в переход наследственной греховной порчи от Адама ко всем людям через самое их рождение. В V веке, в 412 году, состоялось в таком же духе Карфагенского собора определение, принятое на Трульском соборе всей православной церковью. Вот само определение Карфагенского собора: «Кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются во отпущение грехов, но от прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыти банию паки бытия, из чего следовало бы, что образ крещения во отпущение грехов употребляется над ними не в истинном, но ложном значении, тот да будет анафема. Ибо реченное апостолом, единим человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и таку смерть во все человеки вниде, в нем же все согрешиша. Подобает разуметь и не инако, разве как всегда разумела кафолическая церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо по сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевать и еще не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения». Это учение о первородном грехе содержится в творениях святых отцов II, III и IV веков. Его излагает святой Иоанн Дамаскин в своем точном изложении православной веры. Оно находится в православном исповедании Кафолической апостольской церкви и в послании восточных патриархов. Православное исповедание Кафолической и апостольской церкви восточной – часть 1, вопрос 24. «Так как в состоянии невинности все люди были в Адаме, то как скоро он согрешил, согрешили в нем и все, и стали в состояние греховное. А посему не только греху подвержены, но и наказаны за грех. Это наказание объявлено в следующем определении Божием: в онь же ащий день снисти от него, смертью умрете». Бытие, глава 2, стих 17. То же самое говорит и апостол: «Яко же единим человеком грех в мир вниде и грехом смерть, и така смерть во вся человеке вниде, в нем же все согрешиша». Послание к римлянам, глава 5, стих 12. посему с этим грехом мы и зачинаемся в чреве матери и рождаемся, как говорит священный псалмопевец: «Себо в беззакониях моих зачат есм, и во гресех родимя мати моя». Псалом 50, стих 7. Этот грех называется прародительским, во-первых, потому, что прежде него человек никаким грехом осквернен не был, во-вторых, потому, что человек и не зачинается иначе, как во грехе. Отсюда перешло это определение, наконец, в православный катехизис митрополита Филарета. Из всего сказанного следует, что правильно излагает учение православной церкви о первородном грехе митрополит Филарет, но не митрополит Антоний. Аудиокнига начитана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.